بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، إن شاء الله мы сегодня начнем разговор непосредственно о наших великих ученых и начнем, إن شاء الله, разговор о Абу Ханифе рахимахуллах. Но прежде чем начать разговор о нем, я бы хотел напомнить, почему мы решили изучать жизнь этих ученых, почему мы решили о них говорить. Конечно, много, как бы, есть важных вопросов, о которых можно было бы говорить, но мы решили говорить об этих ученых, потому что, говоря о них, мы получаем не только историческую информацию, но еще и получаем, иншаллах, много уроков для своей повседневной жизни. Потому что, когда мы говорим об этих ученых, мы говорим об ученых, о людях, которые отдавали в жертву свое время, свое имущество, свое тело, все, что они имели, они отдавали в жертву на пути Аллаха, чтобы распространить ислам и преподнести ислам в своей правильной форме к людям. И когда мы говорим о них, от них мы получаем яркий пример для тех, кто ищет знания. Вот эти ученые нас учат этики поиска знаний. Вот когда мы говорим об Абу Ханифе или аш-Шафии, аль-Имам Малик, аль-Имам Ахмад, изучая их историю, мы получаем важную информацию для, скажем, человека, который ищет знания, какая есть этика. И как он должен искать эти знания? И как должен он относиться к своему учителю? И как он должен относиться к своим ученикам? И как он должен относиться к знанию, полученному знанию? И какое знание он должен искать? И что он должен делать этим знанием? Вот это, говоря об этих ученых, мы получаем ответ, практический ответ. Не теоретический, а практический ответ на все эти вопросы. И когда мы говорим об этих ученых, мы получим практический пример, как быть при возникновении разногласий между собой. Потому что однозначно эти ученые имели различные мнения по поводу одних или других вопросов. Они имели свое, каждый имел свое мнение. Каждый имел свое мнение. И мы будем сначала говорить о них из этих мнений, но это не в основных, как мы уже сказали, вопросах религии, но в деталях ее. Но все равно нас они учат, иншаллах, как нам быть, как мне быть, когда я вижу, что мой брат имеет другое мнение, нежели то мнение, которое я поддерживаю. Как мне должны быть, когда возникнет необходимость к дискуссии? Бывает, что необходимо диспут нужен, допустим, или дискуссия. А как быть? В рамках чего мы должны вести эту дискуссию? Мы должны вести этого диспута? И как, к чему мы должны стремиться? С какой целью мы ведем дискуссии? И для чего должна нас привести? А если не могли договориться, как, какой отношение должен быть и оставаться между нами? Вот к этому учат вот эти ученые, когда мы изучаем их жизнь. Также они учат нас, как мы должны относиться к двум главным источникам религии. Мы говорили о четырех источниках религии, но самый главный из них — это два. Это Коран и изречение Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Они нас учат, вот эти учат, каждый из них нас учит, как быть с изречениями пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, как быть с Кораном и как игнорировать, нужно игнорировать свое мнение мнением Корана и перед мнением Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Некоторые говорят, например, Абу Ханифа, о том, что он больше брал не хадисы, а больше говорил по своему собственному мнению. Это неправильно. Не до конца я бы сказал правильно. Каждый из этих ученых сказал своим ученикам, каждый из них сказал, если вы увидите, что мое мнение противоречит тому, что сказал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, от того, что, может, этот хадис не дошел до меня, то бросьте мое мнение о стенке. Бросьте его, не берите его. Но это не означает, что любой из нас имеет право это сделать. Потому что иногда кажется нам, что Абу Ханифа не знает этот хадис. А может быть, Абу Ханифа опирается на этот хадис, который мы знаем и считаем, что он против его мнения. Он наоборот опирается на него. Мы должны, я не хочу сказать от этого, от моего разговора, что мы должны потом говорить, где Абу Ханифа прав, где Ашар. Это не наше дело, это дело ученых. Но все-таки эти ученые, четыре ученые, не были такими, чтобы продвигать свое мнение в период мнения Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям или тому, что написано в Коране. Когда Ашафия стоял со своим учеником, и приходит один человек и говорит: Ашафия, вы сказали такое мнение, а есть хадис, в котором говорится по-другому, не поддерживается ваше мнение этим хадисом. Когда ушел этот человек, его ученик спрашивает у Ашафия, он говорит: ты возьмешь этот хадис, ты опровергать будешь свое мнение. Он говорит: ты разве видел меня когда-нибудь, выхожу из церкви с крестом на груди? Ты видел меня таким, что ли? Он говорит: нет. Он говорит: а как мне не брать, если это Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал? Каких вопросов здесь? Не может быть места для вопросов. И любой из них ученый таким бы. И Абу Ханифа, и имам Малик, и имам Ахмад, и имам Аш-Шафии. Потому что они знали, что вполне возможно, он может из-за отсутствия этого хадиса в наличии, в его наличии, он выдвинет другое мнение. Поэтому все они об этом сказали и предупредили. Но я подчеркиваю, мы с вами, скажем, не от скромности, я не знаю, позвольте, может, некоторые, не знаю, обидятся, мы очень простые люди, чтобы нам не до этого. Надо быть осторожным, потому что я еще подчеркиваю, бывает так, что ты понял так хадис по-своему. И Абу Ханифа знал этот хадис, но он по-другому понял его. И знаете, эти ученые, у них были способности такие. Вот один, я не помню, но сначала, может быть, появится по ходу разговора. Один из этих ученых говорят иногда, ну, грубо говоря, матал своих учеников. Он предлагает вопрос определенный, допустим, как вы смотрите, если это случится? Допустим, они скажут ответ в плане, что это разрешено. Он уговаривает их, что это запрещено. Как только они как бы усиленно воспринимают, что это запрещено, он говорит: нет, это же разрешено. И он опять уговаривает их, что это разрешено. И не могут, его ученики не могут победить его. Потому что они на самом деле, Аллах Субхану Та'аля не зря видели вот этих четырех ученых. Это же никто нарочно не сидел, чтобы именно эти ученые, их мнение оставались среди мусульман. Ведь полно ученых было, много ученых, и об этом будем говорить, иншаллах. Поэтому я хочу сказать, мы должны к этим ученым относиться очень уважительно. И мы должны для них признать вот это, что они не нарочно, ни один из них никогда не имел нарочно намерение предвигать свое мнение в период того, что написано в Коране или в изречении пророка Мухаммада. А наоборот, нам давали вот эту науку, науку о религии, они превратили в системную науку, в науку, которая имеет свои правила, свои границы, и превратили религию не в то, что это говорит, тот говорит, а именно превратили ее в науку, подходя к которой надо иметь определенные строгие знания. Вот эти ученые, когда мы о них говорим, мы в них видим в каждом из них, потому что это случилось с каждым из них, когда он настаивал на истину и был на стороне истины, независимо от угрозы. Каждый из них попал под, скажем, испытание. Каждый из этих ученых. Потому что всякие были халифа. Не всегда халифа был хороший. Бывало, что халифа был более политиком, нежели религиозным. И хотел, чтобы эти ученые, которых уважает народ, чтобы он поддержал его. А бывает, что этот ученый, один из них видит, что это несправедливый халифа, они должны его поддержать. И они настаивали на это, не боясь при этом. Показав при этом, что религия это не продукт, который мы продаем. Изучая жизнь этих ученых, мы это видим ярко. И когда мы изучаем этих ученых, мы изучаем не только фикх. Они были, конечно, знаменитыми учеными по фикху, но они своей жизнью учили нас, как быть нравственно на высоком уровне. Как быть нравственно на высоком уровне. Как быть по отношению к вере. Мы говорим о них о фикхах, как будто иногда доходит до такой степени, что как будто эти ученые не знали веру, не знали имен, столпы имена. Нет. Наоборот. Они своей жизнью показали, как уверовали в Аллаха, как уверовали в предопределение, как уверовали в Судный день. И это мы, иншаллах, найдем. Я хочу подчеркнуть, что это, субханаллах, было предопределение, может быть, Аллаха, чтобы именно мазхаби этих четырех ученых были фиксированы как мазхаби. Какие-то обстоятельства были для них. Может быть, от того, что у них было много учеников. Может быть, от того, что их ученики настолько их уважали, что они не только слушали их, но фиксировали это, их слова в письменности. Отсюда появились вот эти четыре мазхаба. Хотя и это доходит иногда до такого впечатления, что у мусульман нет никого, кроме этих четырех ученых. Нет. Далеко не так. Вообще, мы сейчас увидим, вот сегодня будем изучать жизнь, начнем, во всяком случае, изучить жизнь Абу Ханифа. И мы видим, что у Абу Ханифа было столько учителей. А эти учителя, какими они были? Конечно, были учеными. Поэтому ислам богат учеными. Вот я просто перечислял некоторые, например, Аль-Аузаи, мы о нем не слышим, как мазхаб, Аль-Аузаи, хотя это великий ученый, Ас-Саури, Ал-Лейси, Ат-Табари, Ибн Касир, Аль-Изб, Ибн Абд-Салам, Ибн Таймия, Ибн Кайм, Ибн Джаузи, Аль-Имам Аль-Газали. Вообще, если перечислять, мы не сможем перечислять количество ученых ислама. Поэтому не надо как бы думать, что нет кроме этих четырех никого. Много. Даже Ибн Аль-Кайм, допустим, Ибн Таймия, Аль-Имам Ибн Таймия, он имеет свой вклад, большой вклад в религии. Но не как мазхаб. Не как мазхаб. Его книги сохранились. Ибн Аль-Кайм, когда читаешь его, жалко не собрали его, скажем, мнение по тафсиру. Хотя он, когда говорит о тафсире в Коране, ты остаешься в восторге, как он пишет о тафсире. Но не была собрана книга по тафсиру, как книга Ибн Касир, например. Я хочу подчеркнуть, что у нас нет не только эти четыре ученых. В исламе есть много и много и много ученых, известных, но их мнение не развивалось как мазхаб, как мнение этих четырех ученых. Чтобы не вернуться к этому, хотя нам его все равно будем делать, мы, когда изучаем жизнь этих ученых, мы найдем и удостоверимся в важной роли женщины в воспитании великих людей. Вот есть такая пословица у арабов, я не знаю, у вас есть ли она или нет. За каждый великий мужчина – великая женщина. Не может быть великий мужчина появиться без великой женщины. Это или его мать, это или его жена. В основном так бывает. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, мы знаем, поддержка его жены Хадижа, неоценимая поддержка. И поэтому, когда умерла Хадиджа в этом году, этот год назывался годом печали. И за каждый ученый, за каждый великий человек, будто ученый, будто лидер, есть великая женщина. И именно когда мы изучаем историю этих ученых, мы это находим. Вот, например, Аль-Имам Малик. Кто его толкал на учебу? Не его отец, а его мать. Вот однажды его отец был из ученых, мы к этому вернемся, когда его отец, Аль-Имам Малик был еще маленьким. Были в мажлисе, а отец спрашивает у Малик вопрос определенный. Малик не мог ответить, он его ругал. Ты из семьи ученых, они умеешь отвечать, а Малик ушел, плачет к матери. Мать успокоила и одела его в красивые одежды и сказала, иди к ученому Рабиа. Был такой ученый, один из великих учителей Малик. Сиди у него и учи его нрав, прежде чем учить его знания. Толчок кто дает? Кто дает толчок? Его мать. Аль-Имам аш-Шафии вообще родился сиротой. Отец его умер до его рождения. Аш-Шафии. Они жили в Палестине. Его мать со своим сыном переезжает. И вы знаете в те времена, что значит переехать. От Палестины в Мекку именно только ради того, чтобы ее сын вырос в научной среде. Именно для этого. И стала накопить деньги она. Накапливать деньги для того, чтобы могла потом послать аш-Шафия в Медину, чтобы он учился у Аль-Имам Малик. Его мать. Его мать. Через этих мук могла нам дарить и дарить исламу и мусульманам такой великий человек, как аш-Шафия. То же самое Аль-Имам Ахмад почти. И тоже он сиротой был. Сиротом был. То же самое. Поэтому я хочу подчеркнуть роль женщины в исламе всегда. И, к сожалению, это мы иногда мужчины игнорируем. И считаем себя только мы самыми умными. Хотя очень редко бывает у нас времени для воспитания. Признаемся в этом. Я не знаю, я, может, сам признаюсь в этом. Вы признаетесь или нет. У нас нет такого времени, нет такого терпения, как у матерей, на воспитание своих детей. И поэтому, когда мы говорим человеку, парню, который хочет жениться, бери религиозную, потому что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям это сказал. Бери религиозную для чего? Потому что ты уйдешь на работу, уйдешь на учебу, а с твоими детьми останется твоя жена. А если твоя жена ни Мухаммада не знает, ни аш-Шафии не знает, не удивляешься, если твой сын вырастет и знает только Майкл Джексон. Зачем тебе удивляться? Зачем тебе удивляться? Не надо удивиться. Поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, берите религиозную, потому что она именно почвы для своих, для ваших детей. И когда мы говорим нашим женам, вы не должны ходить в мечеть учиться, оставайтесь дома. Они остаются дома, мы идем учиться и на работу, а потом говорим, что наш сын не умеет намаз читать. А откуда он умеет намаз читать будет, если его мать не умеет намаз читать? Поэтому я хочу подчеркнуть, что исходя из жизни этих ученых, мы видим, это на примере трех из них, Абу Ханифа, по-другому, но Аль-Имам Малик, Аль-Имам аш-Шафии, Аль-Имам Ахмад, за ними стояли их матери, в первую очередь. Поэтому мы должны это как бы отдавать, я бы сказал, должное. О чем разговор Аль-Имам Абу Ханифа? Кто такой Абу Ханиф? Во-первых, относительно Абу Ханифа есть изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Конечно, в нем, в этом изречении не звучит имя Абу Ханифа, но ученые во мнении собрались, что это имел, от этого хадиса имел в виду именно Абу Ханифа. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если бы имам был у звезды Ас-Сурайя, это очень далекая звезда, если там был бы имам, то пошел за ним получить этот имя один из фарсов. Один парень из фарсов. Ученые сказали, сошлись во мне, что имелось в виду Абу Ханифа здесь. Имелось в виду Абу Ханифа. То если бы даже Абу Ханифа узнал, что вера, иман или знание об имане есть где-то на звезде Ас-Сурайя, он бы взял себя в руки и поехал туда, чтобы забрать оттуда эти знания. Это Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, подчеркивает. Это был Абу Ханифа, по мнению многих ученых. Имелось в виду от этого хадиса Абу Ханифа, рахимахуллах. Как его зовут Ан-Нуъман. Ан-Нуъман, сын Сабита, его отца зовут Сабит, сын Ан-Нуъмана, сын Аль-Мурзубан. Значит, он по происхождению не араб. Имам Абу Ханифа по своему происхождению не араб, он из фарсов. Фарсийское происхождение имеет, не арабское происхождение. Его отец когда-то переехал в город Аль-Куфа, в Ирак. В Ираке жил его отец был... занимался торговлей, и аль-имам Али, радиаллаху ан, знал его отца хорошо. Отца Абу Ханифа знал аль-имам Али, радиаллаху ан. Даже аль-имам Али однажды просил дуа для Сабита, для отца Абу Ханифа, и сказал: «Пусть Аллах даст тебе самому барака и даст твоему потомству барака». Вот видите, дуа хороших людей что делает. Пусть Аллах даст тебе барака и даст твоему потомству барака. Этот барака как раз бы аль-имам Абу Ханифа, рахимахуллах. Дуа от аль-имам Али, радиаллаху. Конечно, аль-имам Абу Ханифа пошел по стопам своего отца, по торговле. Он родился в 80-м году по хиджри в городе Аль-Куфа тоже и пошел по стопам своего отца, имея в виду торговал тканью и одеждой. Он этим делом занимался. Я здесь хочу сразу подчеркнуть, что иншаллах, ну, может быть, остальные ученые из этих четырех не были такими, но если вы смотрите на историю ученых в исламе, вы видите, что больше процент этих ученых по происхождению не араби. Не араби. Больше процент. В большинстве вот эти ученые по своему происхождению были не арабами. Даже один ученый, я не помню, просто этот рассказ длительный говорит, однажды позвал меня один халифа. Один халифа позвал меня, он был националист, араб. Хоть любит вот восхищаться арабами и так далее. И он позвал меня и сказал: ученый Аль-Куфа, по происхождению кто? Он сказал: не араб. Но назвали его. Назвал, я не помню, правда, много имен я не стал их фиксировать. Он говорит: ученый Аль-Басра кто по происхождению? Он сказал: не араб. Ученый города Аш-Шам по происхождению? Не араб. Ученый того города? Назвали ему где-то 10 городов. Потом в конце концов назвал один город. И там тоже не араб. Но был один араб. И сказал: я боялся, что он меня казнит, поэтому я сказал, назвал ему другого. Что тот ученый? Он сказал: вот видите? Тогда Аль-Халифа радовался. Вот видите? Я хочу это, для чего это подчеркиваю? Я это подчеркиваю для того, чтобы мы знали, что никогда не был ислам как религия, как национализм. Никогда ислам и пропаганда ислама не обосновалась на основании национализма и на основании арабизма, как многие пытаются говорить об исламе. И сказать, что ислам это только жизнь арабов, хотите навязывать на нас жизнь бедуинов и так далее. Ислам никогда не имел такое лицо, что это арабское мнение или арабская миссия и так далее. И доказательством этого является именно то, что мы видим, что среди ученых, великих ученых, возьмите тоже Аль-Бухари, возьмите Ат-Тирмизи, возьмите многих ученых, мы видим, что они по происхождению своему не были арабами. Даже говорят Аль-Бухари, я не помню, но говорят Аль-Бухари, его дедушка не умел говорить на арабском. Видите, какой не очень большой получается. Имею в виду, он не так коренной араб. Аль-Бухари. Не мешало им быть учеными, то, что они не были по происхождению арабами. И они знали арабский язык лучше, чем араби. Знаток по знанию арабского языка – это Сибавай. Сибавай. Даже имя его звучит не арабский. Сибавай. Знаток по арабской грамматике – Сибавай. Когда умирал, я помню, это вам рассказывал, когда умирал Сибавай, его сын спрашивал: «Бина ту сыни я абате?» «Какое завещание, наставление даешь мне?» Он сказал: «Бима тусини». А надо было сказать просто: «Бима тусини». Не надо тянуть звезд. Сибавай сказал: «Умирает». Он говорит: «Я завещаю тебе бояться Аллаха и больше не тянуть бима». Во время смерти. И больше не может не воспринимать. Настолько он любит этот язык, что не воспринимает ошибку. Даже во время смерти. И больше не тяни мне бима. Любили этот язык не потому, что они его как будто, как сегодня. Кстати, к сожалению, мы английский язык любим намного, чем арабский. Хотя мы признаемся в том, что знание религии ислама, глубокие знания. Я не хочу сказать, как некоторый один хазрат, татар мне сказал: без татарского языка не войдешь в рай. Поэтому я стал учить татарский язык. Но я вам не говорю, без арабского языка вы не войдете в рай. Но все-таки, если у кого-то желание глубоко знать ислам, без арабского языка не обходится. Глубоко знать ислам. Без арабского языка не обходится вам. Потому что читать перевод можно для общего ознакомления. Читать тафсир какой-нибудь. Но читать тафсир, чтобы потом иметь свой дух в тафсире, это здесь уже арабский язык. Только арабский язык. Потому что Коран арабский язык. Но подчеркиваю, для знания ислама, основных положений ислама, здесь никто не навязывает знание арабского языка. Значит, из этих ученых мы видим, например, имама Абу Ханифа, что не мешало им, их национальность, были знатоками и великими учеными в истории ислама. Когда начал Абу Ханифа свой поиск знаний? В отличие от других ученых, аш-Шафии, аль-Имам Малик, аль-Имам Ахмад, которые начали или встали на путь поиска знаний с детства, аль-Имам Абу Ханифа начал, когда ему было 22 года. До этого он не занимался этим. До этого он занимался своим делом, торговал и так далее. Он не с детства встал на путь поиска знаний. Это еще раз говорит о том, что это не так уж, если ты опоздал, значит все. Нет, не все. Поэтому и кто толкал и толкнул его на это и дал ему толчок, это был аль-имам аш-Шаъби. Аль-имам аш-Шаъби однажды поговорил с Абу Ханифа и сказал: «Я вижу у тебя острый». Я вижу, у тебя острый разум. Имею в виду, у тебя великий разум. И это было толчком для Абу Ханифа, чтобы начать поиск знаний и вставать на путь, на этот путь. Видите, иногда одно слово. Да? Чем сказать сыну: «Ты дурачок», скажи ему: «Ты знаешь еще». Надо как бы внушать уверенность в себе, да? Вот. И он сказал: «Я вижу в тебе острый разум». И это толчком было для Абу Ханифа, чтобы начать, вот раз такой ученый хвалил меня таким образом, и стал интересоваться, причем Абу Ханифа подбирал науку. Прежде чем начать, он сначала спрашивал о различных науках в его времени. Прежде чем он спрашивал относительно Корана, знание Корана наизусть, это тоже было распространено. Тажвид и так далее. Как всегда мы здесь сказали, что передавался Коран путем обучения, от поколения к поколению. Он спрашивал, что за наука, из-за нее кем я стану, чем могу помочь потом, какая у меня будет функция после того, как получу эти знания. Потом спрашивал относительно хадисов. Ты была такая, вы сказали, развивалась наука передачи хадиса, проверки и так далее. Он тоже спрашивал, кем я стану, чем могу помочь, какую функцию могу выполнять. Спрашивал о другой науке, которая тоже в его время имела место. Это «Аль-Калям», философия и хобби к дискуссии, к диспутам всяким. Он спрашивал, кем стану. Потом спрашивал о фикхе. Об этой науке. И потом выбрал для себя вот эту науку. Выбрал именно эту науку для себя. Фикх. Потому что он видел, это нам урок косвенно, что каждый из нас, прежде чем приступить к делу, надо знать, к чему я приступаю, что я изучаю, способен ли я это изучить. Ничего в этом, скажем, стыдного нет. Надо знать свои границы, свои возможности, знать свои вкусы. Зачем заставить себя делать то, что... Некоторые, например, у них память не очень развита, не хорошая память, не запоминать не могут. И хотят выучить Коран наизусть. Ну, сегодня выучи, завтра заменить, и так мучиться. А кто сказал тебе, что ты обязан Коран выучить наизусть? Один способный знать... Память у него хорошая, он в это трусло пойдет. А другой, размышление у него, логические размышления более развиты. Он пойдет, надо сначала знать себя, на что я способен, а потом я пойду в апель. Во-вторых, надо знать, к чему приведет вот эта наука. К чему, к каким знаниям, что я получу, она как изменит меня. И что я могу, как я могу быть полезным в обществе, если я получу эту науку. Например, один изучает, как выращивать, как ухаживать за лес. Он по происхождению из, допустим, скажем, из Сахары, вот, пустыня. Изучает, как выращивать лес. Пожалуйста, изучай, вернись домой и сиди в палатке. Пей чай. Надо, вот это все обработать надо. Так Абу Ханифа нам дает такой урок, что прежде чем я это обращаюсь именно к нашим братьям, молодым людям, которые поступают в университет и так далее. Надо, это очень важно, причем самый главный это выбор, а потом уже дальше идет. Если выбор правильный, дальше можешь развиваться как следует. И то, что Абу Ханифа не выбрал, кроме фикха, ничего, это не означает, что он презирает другие науки, что он неважно относится к ним. Нет, я подчеркиваю, любая наука имеет свою значимость, любая наука имеет свою функцию, любой ученый имеет свою роль в обществе. Но Абу Ханифа подобрал вот это, потому что он видит, и видит, что она подходит ему. Не от того, что он не уважает, и нам не надо уважать другим. Но все-таки, аль-имам Абу Ханифа имел склонность к науке, аль-малькалам, к философии и к ведению всяких диспутов и дискуссий. И все-таки вначале он пошел в это русло больше. Даже сам говорит, что в его время в Аль-Куфа начали появляться всякие мнения, потому что начали переводиться книги с Рим и так далее, с Греции и так далее. И отсюда всякие философии, и появляется вот тот, и третий, и четвертый. Абу Ханифа говорит, я не узнал об одном человеке, который ведет в диспут в Аль-Куфа, чтобы я не пошел к нему и вел с ним диспут. Вот так я этим занимался. Вначале. Настолько он любил это. Со всеми, как будто никого не оставляет в покое. Даже он говорит, я устроил в мечети. Вот он расскажет, как все-таки пошел к фикху. Я говорю, у меня была в мечети группа учеников, которых я учил этой науке, аль-малькалям, философии и так далее. И совпала моя группа, около группы, ученого Хаммад бин Аби Сулейман. Один из главных учителей Абу Ханифа. Хаммад бин Аби Сулейман. И говорит, однажды я сижу в моей группе, и Хаммад около меня сидит, группа его. И подходит одна женщина к нему и спрашивает, какой талак правильный, развод? Какие есть критерии для того, чтобы развод был правильным, по сунна, имею в виду без нарушения норм ислама. И Хаммад перечислял ей внутренние условия талака, чтобы был правильным. Что это не должно, талак не должен звучить во время менструации, а должен звучить во время после менструации, и причем, чтобы в этот период не было интимная близость, не должен звучить во время сразу три раза, а должен быть один раз, а потом и так далее. Диктуя условия. И сидит Абу Ханифа и слушает. Он говорит, я стал задумываться. Сказал, вот столько я знаю, а на такой практический, подчеркивается, на такой практический вопрос не могу отвечать. Мне стало очень стыдно. И собрал свои карточки и ушел к Хаммаду. Все. Мне не нужна уже. Я собрал карточки, пошел к Хаммаду и сел у него. Потому что он заметил уже практическим образом, что чем я занимаюсь. Вот эта философия, вот это, то, третье. А потом в деле, что будет? Даже если подойдет ко мне вот такая женщина о разводе, спросит, я начну философически что ли ей отвечать. Вот ты разведенная, но нет, не разведенная. А может, кто же разведенная? Философия так же. Конкретно ничего не даст. Он говорит, когда я видел, что конкретно не могу отвечать на вопросы, и видел, как Хаммад отвечает конкретно, не стыдно стало. Я собрал тачки и пошел к нему. Сел в голову. Это было толчком, чтобы перейти полностью в эту науку. Наука фикх. И, конечно, Абу Ханифа заметил, что философия, я не ругаю эту науку, я не говорю, что это плохая наука, все в рамках, в определенных рамках дает пользу. Но когда человек увлекается этой наукой, это однозначно, его сердце твердеет. И так наука твердеет сердце, не смягчает их, потому что это философия, это не душевная наука. Это не душевная наука. Я боюсь, если здесь философии есть, потом на меня нападать будут. Но я подчеркиваю, в любой науке есть плюсы и минусы. Во-первых, вот это, что от нее сердца твердели. Во-первых. Во-вторых, она как бы склоняет к высокомерию. Вот я, мол, этого могу победить, этого, это. Она повышает. Почему? Потому что в ней нет практики. А на практике уже появляется человек, кто он. Понятно? Вот, как говорят, скажем, в нашей науке, если врач, который работает с больными, не как тот врач, который работает с книгами. С книгами он всегда умный, потому что он лечит книг. А как бы станешь лечить больных, здесь появляется кто умный и кто не умный в деле. То же самое философия. Ты всегда умный в философии. А кто скажет, что ты не умный? Ты же умеешь, вот, баштар. А в деле не ему. Поэтому отсюда эта наука способна повышать высокомерие в людях, потому что якобы у него ни ошибок, ничего нет. А это наоборот все. И в-третьих, имам Абу Ханифа говорит, что я заметил, что это не было хобби сподвижников Мухаммада Саллаллаху алейхи ва саллям. Они этим не занимались. Поэтому это все вместе взяти, еще вот толчок, который получил от Хаммад бин Аби Сулейман, его главный учитель, он перешел в науку аль-фикх. Но из-за того, что он имел склонность к философии, мазхаб Абу Ханифа имел определенные отличия. Это то, что мазхаб Абу Ханифа любил, и Абу Ханифа любил отвечать на предположение. Значит, не ждет, пока что-то случится, а предполагает. Предположим, что такое случится, как нам быть? Предположим, что это будет, как нам быть? В других мазхабах вы не найдете. Даже я могу сказать, что другие ученые вообще ненавидели предположение. Другие ученые ненавидели это. Если подходит, даже это известно было, подходит один и спрашивает, вот если тот случится, как мне быть? Прежде чем отвечать, ученый спрашивает, а это было? Нет, тогда уходи. Не было, не спрашивай. Никто ученый так любили, причем в большинстве. А Абу Ханифа любил предположить. Предположением заниматься. Параллельно, конечно, практически. И говорит Абу Ханифа сам, говорит, однажды я спрашивал у Катада. Катада один из великих ученых. Я сказал, спрашивал, спрашивал у Катеда, я говорю, одна женщина от нее уехал муж куда-то и не вернулся долго. Она вышла замуж за другого. Потом приезжает ее муж. Как ей быть? Не спрашивайте у меня, я не знаю. Я вообще здесь не отвечает. Тот Катеда его спрашивает, а это было? Такой случай был когда-нибудь? Абу Ханифа говорит, нет, не было. Тогда Катада говорит, Абу Ханифа говорит, он не отвечает с гневом. А зачем тогда спрашиваешь? Абу Ханифа ответил ему очень умно. Сказал, мы подготавливаем себя к проблемам, прежде чем они наступят, чтобы мы знали, как взаимодействовать с ними и как выйти из ситуации. Видите, для чего, с каким намерением? Я подчеркиваю. Он любит предположение не для того, чтобы сидеть просто мозгами шевелить, а для того, чтобы знать, люди могли получить ответ. Да на самом деле помогло, кстати, мазхаб Абу Ханифа помогло в современных условиях, потому что он был широким в предположениях. И на сегодняшний день много что случится, и получается на нем ответ Абу Ханифа, потому что он предположил. Но, конечно, Абу Ханифа не был сторонником всяких предположений, которые не могут случиться. Например, один, допустим, спрашивает, как мне быть на солнце, как брат Пара, там же воды нет. Предположим, воды нет. Вот был такой, когда Аш-Шафии сидел, говорят, Аш-Шафии, однажды у него болели ноги. И когда он сидел со своими учениками, он просил разрешения и протянул ноги. Не может собрать ноги, протягивает ноги. И во время одного урока заходит на виду уважаемый человек. И стеснялся Аш-Шафии, собрал ноги. Думает, такой уважаемый человек, собрал ноги. Сидит Аш-Шафии, говорит о уразе. Говорит, ураза наступает, Аш-Шафии говорит, ураза наступает с рассвета до захода солнца. Тот поднимает руку за руку. Аш-Шафии, может, даже боялся. Какой? А если солнце не зашло, как нам быть? Аш-Шафии сказал, пора мне протянуть ноги обратно. Так ответил. Пора мне протянуть ноги обратно. Суп ответ. Потом у нас был учитель в школе по физике. Когда мы задавали ему вопросы, глупые вопросы по физике, он всегда сказал, пора мне протянуть ноги, что ли? Вот так. Поэтому, когда мы говорим о предположениях, которые любил Абу Ханифа, сделать он именно это предположение, имеющее отношение к делу. Вот это, как он встал на путь знаний. Какие были его главные учителя Абу Ханифа? Это, во-первых, то, кого мы назвали, это Хаммад бин Аби Сулейман. Самый основной учитель. У него Абу Ханифа учился 18 лет. Не отошел от него. 18 лет он учится у Хаммада. Аль-Хаммад получил знания от Ибрахим ан-Нахаль, один из великих ученых, и как бы является родоначалом, как бы, мазхаб Абу Ханифа Ибрахим ан-Нахаль, в конечном итоге. Понятно? Значит, Абу Ханифа получает от Хаммад бин Аби Сулейман, Хаммад получает от Ибрахим ан-Нахаль. А Ибрахим ан-Нахаль получил свои знания от великих сподвижников Мухаммада, от Умара ибн аль-Хаттаба. Ибрахим ан-Нахаль жил со сподвижниками уже, его поколение. От Умара ибн аль-Хаттаба, от Али, радиаллаху анху, от Абдуллах ибн Мас'уд, от Ибн Аббас. И он является, вот Ибрахим ан-Нахаль являлся ведущим ученым Ирака. Значит, получается вот такая цепочка, по которой шли знания нашему ученому Абу Ханифа. Второй, от которого получил знания, ну, я подчеркиваю, остальные это не основные учителя. Самый главный учитель Абу Ханифа это Хаммад. Вот такого я сейчас назову, и от них брал Абу Ханифа, но больше всего он брал у Хаммад, его учителя Хаммад. Это, например, Хишам бин Урва бин Аз-Зубайр. Аз-Зубайр уже сподвижник. Значит, его дедушка сподвижник. Дедушка этого ученого сподвижник, он как раз брал знания у своего дедушки, у Аз-Зубайр. Второй великий ученый, у которого брал Абу Ханифа знание, это Ата бен Рабах. Ата бен Рабах – великий ученый города Мекка. Он по происхождению из Йемена, но приехал в Мекка когда-то и оставался там. И Ата бен Рабах встречался тоже с великими сподвижниками, как Али ибн Аббас, Абдулла бен Умар, Абдулла бен Зубайр, Абу Хурейра. Это некоторые. А так он встречался, Ата бен Рабах, у него были джин и имел возможность знакомиться с 200 из сподвижников Мухаммада Саласа. 200 из сподвижников он видел. И Ата бен Рабах, что я хочу о нем сказать? Я хочу только одно сказать о нем, Ата бен Рабах. Что этот ученый был физически очень слаб. В каком отношении? У него одного глаза не было. Он хромал в конце своей жизни. Ему парализовало и потерял зрение. Это пример для инвалидов. Потому что я хочу подчеркнуть, что любой человек, независимо от своего физического состояния, он может быть полезным в обществе. И вот вам пример Ата бен Рабах. Несмотря на эти все физические недостатки, он был из великих ученых. Даже Ибн Аббас, когда приезжал в Мекка, Ибн Аббас, это вы знаете Ибн Аббас, один из великих сподвижников, когда приезжал в Мекка, и ему задавали вопросы, Ибн Аббас говорит: вы что мне задаете вопросы, когда среди вас Ата? Зачем ко мне обратиться? Это один из старших сподвижников Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: когда Ата есть, ко мне не обращайтесь. Ко мне не надо обратиться. А Ата был таким человеком, физически имел многие недостатки, но это не мешало ему стать ученым. Следующий из, от кого брал Абу Ханифа знание, это был Нафи'а. Мауля значит слуг или раб. Абдуллах бин Умар. Абдуллах сын Умар бин Хаттаба. Он был у него, когда-то в какой-то войне, у него умерли его родители, и папа, раньше было это рабство и так далее, он был слугой у Абдуллах бин Умар. Абдулла бин Умар, вот видите, опять, тут мы видим пример, физические недостатки не мешали стать ученым, а здесь он раб, и все равно становится великим ученым в исламе. Нафи' мауля Абдулла бин Умар, и его господин Абдулла бин Умар не относился к нему как к какому-то неважному человеку, он наоборот дал ему эти знания. Откуда он стал ученым? Даже Малик, радиаллаху анху, имам Малик говорит: когда я получаю хадис от Нафи', потому что он имел острую память, Нафи' имел возможность сразу от сподвижников рассказать. Имам Малик говорит: когда я получил хадисы от Нафи', мне потом стало неважно еще раз удостовериться. Все, уже Нафи' говорит, все, мне это достаточно, потому что он непосредственно со сподвижниками имел отношение и отличался своей памятью. А Нафи', мы сказали, от Абдулла бин Умар получили знания, от Абу Хурайра получили знания. Также Нафи' получили знания от жен, двоих жен Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, это Аиша радиаллаху анха и Умму Саляма. Вот Нафи', мы сказали, это один тоже из учителей аль-имама. Видите, как сразу мы можем сказать, что сами близкие, пока не говорит, очень близко находится Абу Ханифа к кому? К сподвижникам Мухаммада. Или один только стоит между ними и сподвижниками. Один всегда, да? Или два. Не больше. Даже он имел возможность, некоторые вообще-то считают, что Абу Ханифа был таби'и. Таби'и – это кто? Это тот, который имел возможность при жизни видеть сподвижников Мухаммада, а не Мухаммада. Сподвижник – это тот, который видел Мухаммада и уверовал в него. А таби'и – это тот, который жил со сподвижниками Мухаммада. И Абу Ханифа, некоторые считают его таби'и, потому что он имел возможность встретиться с Анасом бин Малик. Анас бин Малик – один из великих сподвижников, который служил Мухаммаду 10 лет. Был очень близко к Мухаммаду.
служили ему. Говорит Анас, я служил Мухаммаду саллаллаху 10 лет. В этом немножко уйдем, ну, неплохо, потому что нас интересуют и уроки нравственные, а не только рассказы. Вот Анас говорит, я служил Мухаммаду 10 лет. Никогда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, никогда он мне не сказал, ты почему это не сделал, или почему ты это сделал. Такие замечания не давал. Говорит, даже однажды Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, послал меня, кого-то увидит, что-то передать. А я по дороге стал играть с детьми. Потом за мной идет Мухаммад и говорит, а что случилось с тем человеком? Говорит, ладно, я еще увижу его, не волнуйтесь. Вот говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, я еще увижу его, не волнуйтесь. Был бы один из нас, палки гнал. Анас бин Малик, с которым встречался Аль-Имам Абу Ханифа, любил передавать от Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, хадисы, изречения. И от него передано где-то 2276 изречений. И он, когда передавал хадисы, велит их написать. Когда он сидит, он приехал. Почему Абу Ханифа, радиаллаху анху, встретился с Анасом бин Малик? Потому что Анас бин Малик однажды приехал в город Аль-Куфа. И там жил несколько времени и именно для обучения людей. А вообще-то Анас бин Малик умер в городе Аль-Басра, около Аль-Куфа. И был самым последним сподвижником, который умирает в городе Аль-Басра. Значит, долго жил с несподвижниками. Где-то в 93-м году по хиджре умер. И Аль-Имам Абу Ханифа имел возможность, как он, когда Анас бин Малик приехал в город Аль-Куфа, имел возможность у него брать хадисы. И Анас, я подчеркиваю, радиаллаху анху, велил не только, он велил, пишите эти хадисы, а не только запоминайте их, пишите их. И от него было написано 2276 хадисов. Вот это в основном те, от которых брал Абу Ханифа, рахималлах, свои знания. И подчеркиваю, главный из них это был Хаммад, которого Абу Ханифа очень уважал. Вообще-то Абу Ханифа говорит, я эту цифру, я не знаю, насколько это правда, но вроде в достоверном источнике, любил совершить хадж. А не только с целью хаджа, а с целью, потому что во время хаджа приезжали ученые из разных сторон исламского мира, и приезжали во время хаджа и учили людей. И говорят, 55 раз Абу Ханифа совершил хадж. 55 раз. Ну, у него, конечно, не на самолете. Он, представляете, из Ирака ехал в Саудию. Ну, на верблюде пусть будет. 55 раз. Не с целью только хаджа, а с целью еще поиска знаний. Поиска знаний. Дай Аллах нам искать знания, хотя у нас знания под руками. Да? Включил интернет. Пожалуйста. Ну, может, из-за этого мы не получаем. Потому что бывает так, когда очень легко, доступно, уважение падает. Я это, ну, у них сказали, что на самом деле, когда очень-очень доступно, уважение падает. Когда дают тебе книгу, ты ее не читаешь. А когда ты купишь ее, ты тогда будешь ее читать. Абу Ханифа... Вот сейчас мы говорили коротко, как он получил, от кого он получил знания. Абу Ханифа очень уважительно относился к своим учителям. И больше всего к Хаммаду, потому что это основной учитель. Даже говорят, Абу Ханифа, когда лег спать, ориентировочно не направил свои ноги в сторону дома Хаммада. Представляете? Ложится спать у себя дома и предполагает, где дом Хаммад, чтобы я не направил ноги в сторону дома моего учителя. Однажды говорит Абу Ханифа, я пришел в мечеть, и у меня сильные намерения отделиться от Хаммада и создавать свою группу. Все уже, мне надоело как будто, да? Что у него сижу? Я все уже могу сам. Говорит, я зашел в мечеть, увидел Хаммада, мне тут же стыдно стало около него сидеть. Они, имею в виду около него, свою группу создали. Взял и сел у него. Но, субханаллах, видите, когда человек искренний все-таки, Аллах дает ему его желание. И говорит, в этом же мажлисе кто-то пришел и сказал, Хаммаду, у тебя родственник умер в городе Аль-Басра. Ты должен ехать туда. И Хаммад сказал мне, возьми мои уроки, пока я туда поеду. Субханаллах, он желал это, желание имел, но культурно поступил, Аллах дал ему. И говорит, я сел вместо Хаммада, пока он ездил туда и вернулся, и мне задавались в этот момент 60 новых вопросов. 60, кроме тех, что я знаю от Хаммада, 60 новых вопросов, я ответил на них по возможности. Когда приехал, вернулся Хаммад, я ему сказал о них, он согласился со мной о 40 из них только. А 20 он имел другое мнение. Я тогда видел, что мне еще надо у него сидеть. 20 это много. Учитель не соглашается. 20 это много. Я решил тогда никогда не отделиться от него. И Абу Ханифа говорит, пока Хаммад был жив, я не обучал никого. Как только после его смерти я стал обучать людей. Это Абу Ханифа по отношению к ученым. Но сегодня, к сожалению, и такая маневра есть, присутствует, к сожалению, у некоторых учеников. Да? Он уже на первый, второй курс, скажем, Мухаммадия, первый, они там где-то сами, вот, смотри, что говорит учитель. Вообще, не знаю, где он читает, где он берет свои знания. Вообще, может, стоял бы вместо него, я бы совершенно более важный говорил. Уважение учителя – это знак. Знак уважения к самому себе. Надо к этому привыкнуть. Вот, к сожалению, я подчеркиваю это. Учитель, все, ты можешь, да, и это есть такое, когда ты можешь догнать своего учителя. Это бывает. Но это не означает, что уже ты имеешь право забывать его как учитель. Ты где-то прав, он не прав. Но это не означает, что ты умнее его. Потому что он основу тебе давал. Он основу тебе. Откуда ты сам таким умным? Без его помощи. А как нам, да, бывает? Ашави, мы будем, иншалла, на примере тоже Ашави говорит об уважении к своему учителю. Он с Аль-Имам Малик много где не согласился, но он очень культурно выдвинул свое мнение, не нарушая этику уважения к имаму Малик. То это его учитель. Не надо заливать себя. Ты можешь, да, может один из нас стать лучше своего учителя. И вообще-то даже любой учитель должен готовить лучше, чем себя. Потому что, если, как один ученый говорит, если наши дети будут как мы, значит и нет в периоде движения. Правильно? Если мои дети будут как я, за что я сделал? И чего я не сделал в периоде? Я стою на месте. Поэтому, да, нужны, но это не означает, что эти ученики имеют право уже поднять голову и сказать, вы что, ничего не понимаете, что ли? Абдулла бин Умар говорит, такой рассказ очень красивый. Однажды Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, спрашивает, и сидел Абдулла бин Умар, сидел Умар бин Хаттаб, Абу Бакр ас-Сиддик, великие сподвижники. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, на какое дерево похож мусульманин? На какое дерево? Все молчат. Потом Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, ответил. Сказал, на пальмовое, на финиковое дерево. Потому что она не такая, как... Вот Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, назвал кедр. Это как... Лицемерие, это как кедр. Стоит гордо, горделиво. И не шевелится. Только его можно ломать ветром. А пальм... Вот финиковое дерево стоит слегка. Она немного, умеет, как бы это знак уважения, не то что лицемерие, умеет склоняться с ветром. Если другой имеет другое мнение, можно найти общий язык и так далее. И Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, это финиковое дерево. И когда вышли, Абдулла бин Малик говорит своему отцу Умар бин Хаттабу, клянусь Аллахом, я знал ответ. Клянусь Аллахом, я знал ответ. Умар бин Хаттаб, как отец, хотел бы гордиться своим сыном. А почему ты не сказал? Аллах Умар сказал, мешало мне только одно. Я смотрю, вы сидите, Абу-Бакр сидит, и тот сидит. Как мне не стыдно отвечать? Аллах, один из нас бы Ну что, даже Абубакр не знал, а я знал. Они же не знают, я знал. А Абдулла говорит, нет, мне стыдно было отвечать. Из-за того, что вы сидите, уважаю вас. Поэтому ученик не должен, несмотря на степень своей знания, не должен потерять уважение к своему учителю. Это мы видим у Абу Ханифа и у других учеников. Абу Ханифа был очень скромным человеком. В плане того, он мог учиться у любого. Несмотря на то, что мы уже сказали, он любил раньше диспут вести. И тот, который диспут ведет, он бывает, что не любит учиться у других. Нет. Говорит Абу Ханифа, однажды я учился у одного парикмахера. Простой человек, который стрижет волосы паломников после хаджа. После хаджа, при завершении, мы стрижем волосы. Говорит, он научил меня пятью вещами. Вот это вот. Я пришел, стричь волосы, и сказал, сколько это стоит будет. Он сказал, ты разве не знаешь, что постричь волосы сегодня, это религиозный обряд, а в религиозных обрядах торговаться нельзя. Тогда он говорит, Абу Ханифа, я молчал и сел. Первый. Не знал Абу Ханифа, не сказал, ты что меня учишь, я же Абу Ханифа. А не учти какой-то парикмахер. Он даже молчал и сел. А сел не по направлению Кааба. Он взял и повернул меня в сторону Кааба. Говорит, сиди в сторону Кааба. Ты что сидел? Не в сторону Кааба. Второй научи. Он говорит, я дал ему голову мою начать. Слева. Он повернул и сказал, справа начинай, а не слева. Вот третий что научил. Он говорит, я сел, молчал, не говорил. Он говорит, скажи такбир, это же хадж, надо Аллаху Акбар сказать. Ты что молчишь? Абу Ханифа говорит, я начал такбир сказать. Четвертый, что молчил. Потом, как закончил, я встал. Он говорит, ты куда идешь? Я говорю, иду. Куда? Иду. Он говорит, а что не читаешь два рака? Это же сунна после этого. Читать два рака. Он сказал, я взял и читал два рака. Потом сказал ему, а кто научил тебя? Он говорит, один раз у меня Ата бин Рабах, помните, они мне сказали? Ата бин Рабах у меня постриг волосы. Я узнал все это от них. Видите? Поэтому не надо никогда... Надо искать истину. А истина может найдется даже иногда у твоего маленького ребенка. Бери ее. Вот это немножко о нравах, как он уважал своих учителей и как он был скромным в поиске знаний. Абу Ханифа, имею еще два момента и завершим сегодня. Абу Ханифа был очень честным человеком в торговле. Мы сказали, что Абу Ханифа торговал, ткань продавал, одежду и так далее. Он был очень честным. Однажды одна женщина приходит к нему, продает свое платье продает. Он сказал, за сколько ты продаешь? Она говорила, за 100 дирхамов. Абу Ханифа говорит, стоит больше. Больше стоит. Вот вы представляете, вот представьте себе, вот если здесь сидят тем, кто торгуется на базар. Вот какой попался мне. Давай по 100 возьму. Нет, он говорит, стоит больше. Абу Ханифа ей говорит, стоит больше. Говорит, ладно, за 200 я. Он говорит, еще больше стоит. Говорит, за 300. Он говорит, еще больше стоит. За 400 еще больше стоит. И он ей продал, он у нее купил за 500. И хотели еще добавить. Но она отказалась. Говорит, ты что, издеваешься надо мной? И он купил у нее за 500. Абу Ханифа. Другой случай, когда он имел, вместе с ним торговал один, они вместе торговали, он послал с ним платье и ткань, чтобы он продал. И указал ему, говорит, в одном из них есть брак, недостаток. Прежде чем продашь, ты обязательно укажешь. Вот на это платье, что там, может, день там что-то есть, ты скажешь. А тот пошел, забыл, просто забыл и продал. Вернулся к Абу Ханифа. Расплатился, Абу Ханифа спрашивает, ты указал о недостатке? Он говорит, нет, я забыл. Тогда Абу Ханифа отдавал садака, все деньги от этой партии. Не то, что там стоимость этого платья. Он все свои, все деньги, которые получил от этой партии, он отдавал садака. Сказал, я не возьму ничего от этой партии тогда. чтобы не попало в рот ничего сомнительного мне. Поэтому один из Абу Ханифа сказал, самый хороший, самый благой имущество, это тот имущество, который ты добивался разрешенным путем. Путем халяла. И самая вкусная еда, это та еда, которую ты готовил от работы своих рук. От работы своих рук. Поэтому в его время был халифа Аль-Мансур. Аль-Мансур. Он любил, поскольку знает, что все уважают Абу Ханифа, любил иметь хорошие отношения с ним. Поддержать отношения. Аль-Мансур, как халифа богатый, что думает? Богатый же думает так, что деньгами можно все делать. И он любит посылать деньги постоянно Абу Ханифа, а Абу Ханифа возвращает эти деньги. Верните ему. Однажды Аль-Мансур сказал, ты почему не принимаешь мои поддержки? Он говорит, если были бы твоими поддержками, я бы их принял. Но ты берешь эти деньги от денег мусульман, а ты на это не имеешь права. Это не твои деньги. Ты поддерживаешь меня, отношения со мной деньгами мусульман. То, что от закат собирают и так далее. Они своими собственными деньгами, и я на это не имею права. Не имею права. Вот вам Абу Ханифа как жил. Абу Ханифа любил ухаживать за свою внешность. Вот, любил одевать красивую одежду. Ухаживать за внешность. Однажды пришел на урок и заметил одного, который сидит в не очень хорошей одежде. Не очень хорошей одежде. В ванной может быть грязный. После урока велели всем уходить, а ему оставаться. Он говорит, подходи сюда. Подними ковер. Он поднял, там 1000 дирхамов лежит. Он говорит, возьми, купи что-нибудь одеваться. Он говорит, я хорошо живу. Я не нуждаюсь в деньгах. Говорит, а почему так выглядишь тогда? Почему так выглядишь? Разве ты не знаешь изречение пророка Мухаммада, саллаллаху, в котором он говорит, поистине Аллах любит, увидит след своего блага на своем рабу. Увидит это, Аллах любит это видеть. Аллах дал? Покажи Аллах, что он тебе делал. Аллах любит видеть это. Дал деньги. Одевайся. Приятно, красиво. Аллах это любит. Это хадис Мухаммада, саллаллаху, Аллах любит, увидит след своего блага, который он даровал своему рабу. И это, конечно, был совет этому человеку. Конечно, мы не все говорили об Абу Ханифе. Я не знаю, сколько еще будет разговора относительно этого великого ученого Абу Ханифа Ан-Нуъмана. Дай Аллах Субхану ва Тааля нам знать великих ученых, и их любить, и их уважать. Потому что когда ты не можешь получить то, что он получил, люби его хотя бы, люби его. А сейчас говорят очень красивые слова, стихотворные формы, ну, по-арабски звучат, стихотворные, по-русски, как ведут, я не знаю. А сейчас говорят, я люблю праведных, и скромность, я люблю праведных, хотя я не из них. Может быть, из-за них получу заступничество. Я ненавижу грешников, хотя мы торгуем одним и тем же товаром. Понятно? Хотя, он говорит, Ашера хочет нам сказать, что если ты не можешь быть таким, то люби этого человека, люби его. Поэтому дай Аллах нам все-таки взять эти ученые за пример, и чтобы мы знали их жизнь хорошо и могли подорожать и взять их пример. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.